Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и после недельного перерыва мы возвращаемся к нашим познавательным и практичным эфирам, посвященным секретам здоровья. В ближайший час с нами на связи Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита, и мы продолжаем нашу тему о посте, молитве и очищении. Все интересующие вас вопросы вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Я озвучу их в прямом эфире. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анна. Да, продолжаем нашу тему, как вы очень точно подметили. Пост, молитва – это основные вещи, которые нам могут помочь, как ни странно. Вот это то, что мы можем делать, то, что нам нужно делать. Будем говорить сегодня про длительные голодания, то есть больше 1-2 дней. Да? То есть в прошлый раз мы говорили вот эти посты, они, так скажем, попадают в категорию аскезы, тоже так же, как и длительные голодания, но те, они имеют, так скажем, там в коротких голоданиях больше идет акцент на вот эту вот так называемую ягью, да? То есть так называемые тонкие, на воздействие больше на тонкие какие-то, да, сферы. А более длительные голодания, они также могут быть связаны с тонкими как бы энергиями, но мы больше будем, естественно, ориентироваться на физическое тело, на оздоровительное голодание. И будем сегодня говорить про принципы, про какие-то нюансы, которые важно учитывать, если мы хотим голодать больше, и это также связать со здоровьем. Это также можно связать с духовной практикой, но в духовной практике сейчас, в наше время, более актуально действовать каким-то образом, да, то есть совершать действия не в плане вот там сидеть где-то там в долгой медитации или там где-то в одиночестве. Это сейчас не подходит в наше время. То есть в наше время человек должен заниматься духовной практикой в коллективе, и он должен как бы заниматься ей согласно определенным предписаниям. И просто голодание, ну, само по себе не является духовной практикой, это является неким накоплением энергии. Это можно сейчас использовать как оздоровительную методику, да, в прежние времена, то есть там йоги, они могли медитировать под водой там тысячи лет или просто там где-нибудь. И пост – это просто некое следствие медитации или какой-то духовной практики было, да, то есть как некое побочное действие. Вот, и, естественно, они получали все блага, которые дают пост. Сейчас же в наше время никто почти не способен на такие аскезы. У нас утрачиваются определенные способности, качества, которые были присущи, ну, людям прошлых юг, то есть с точки зрения Вед. Раньше люди жили там, это также и в Библии мы можем узнать, то, что люди жили гораздо больше, там археологические раскопки показывают, что были люди гораздо выше, там больше 2 метров высотой, да, какие-то великаны жили. Вот, также то, что люди обладали паранормальными способностями. То есть это даже вот в Библии можно найти, не говоря уже о более древних каких-то писаниях, там, ведических, например, да. Вот. И по мере развития Кали-юги, то есть у человека способности, они сильно сокращаются, и вместо каких-то естественных способностей, которые присущи организму, человек их заменяет всевозможными механизмами материальными, да, например, то есть, ну, сейчас уже появляются какие-то искусственные органы, да, то есть какие-то машины, там всякие калькуляторы, и они занимают более центральное место в нашей жизни, нежели вот, ну, развитие наших способностей, да, то есть люди немножко глупеют, там просто даже если джьотиш поизучать, например, ведическую астрологию, то там просто, чтобы рассчитать гороскоп человека, там, я не знаю, нужно, наверное, там почти день потратить, да, чтобы просто посчитать вот вручную там вот эти все расстояния планет, где человек находится, в какой точке Земли. А сейчас подживет, что это делают программы всевозможные, да, и ну, компьютеры это делают там за несколько секунд, там, да, эти расчеты. Но раньше люди делали сами эти расчеты, и какова вероятность не ошибиться в этих расчетах, это просто нереально. Сейчас люди, если будут сами рассчитывать гороскоп, который вот рассчитывает какая-нибудь простенькая программа там по ведической астрологии, да, то наверняка они где-то ошибутся, нужно будет перепроверять 10 раз. В общем, довольно тяжело все. А для древних людей это было просто расплюнуть. То есть вообще не проблема там посчитать гороскоп вручную. Для нас это вручную реально это катастрофа, потому что людей, которые учатся по-настоящему ведической астрологии, их все равно, ну, там есть такой урок, когда их заставляют все это вручную считать, чтобы они хотя бы представляли, как это вообще делается в реальности, да. Вот, и просто даже вот эту науку взять, а что уж говорить там об остальных вещах, то есть немножко способности наши утрачиваются, и как замечают ученые, мозг там работает, я не знаю, там на 5%, да, все остальное непонятно, что делает, спит просто, вот, поэтому огромный потенциал заложен в человеческом теле, и если человек его использует просто как животное, там просто... Ну, весь смысл жизни – ходить на работу, отдыхать и просто как бы вести какой-то такой поверхностный образ жизни. То есть зачем тогда весь остальной мозг нужен? То есть незачем. Просто если ты хочешь мобильным телефоном забивать кирпичи, то ну, он постепенно превратится в кирпич, да? Вот, а не в какой-то более тонкий инструмент. Вот, ладно, перейдем тогда к основным моментам. То есть такое длительное голодание считается голодание, которое более 2 суток происходит. Мы до этого говорили, что однодневное голодание можно делать раз в 2 месяца, можно даже чаще делать, там раз в неделю, вообще не проблема. Можно даже 2 раза в неделю делать. Вот. Но очень важно... То есть понять, для чего мы это делаем, как мы говорили, да, ради какой цели вообще. Ну, может быть, это какая-то материальная цель, да, и мы не совсем понимаем связь с Богом, тогда вот там это связано будет с полубогами, с какими-то энергиями, частями Бога. Если это связано с Богом, то это самый лучший вариант, и это и кадыши, и также другие дни могут быть связаны с Богом. Можно делать однодневное голодание без отрыва от производства, если вы себя нормально чувствуете, при этом, если у вас как бы ответственная работа, там пилот в самолете, да, там, я не знаю, или еще кто-то там на производстве каком-то опасном, и если вы во время голодания чувствуете слабость, потерю концентрации, ну, при однодневном, двухдневном голодании, то ну, лучше не надо во время, так скажем, работы, да, это делать. То есть какие-то дни, когда у вас есть возможность, пусть это будут даже выходные. И это очень полезно с точки зрения физического здоровья, с точки зрения психологического здоровья, вообще с точки зрения кармы, развития качеств характера, гуны благости. Вот, но очень важен мотив для чего, то есть либо это должна быть какая-то цель, которая связана с моим саморазвитием, да, по крайней мере, это будет гуны благости. То есть, например, я пощусь не для того, чтобы там, не знаю, там, совершать какую-то греховную деятельность, кому-то отомстить, там, да, еще что-то там. То есть это все может вестись к гуне благости. То есть я пощусь ради своего развития, ради того, чтобы помогать другим людям, быть полезным в этом обществе, да, приносить какую-то пользу. Такое или служение Богу. Это вообще уже трансцендентный, так скажем, мотив. Вот, то есть, и вначале обязательно нужно сформировать тонкую вот эту вот основу поста. Это мотив, желание, да, цель, ради чего я это делаю. Потому что прежде чем строить дом, во-первых, возникает потребность, зачем его строить, да, возникает тонкая как бы предпосылка, зачем мне строить дом, то есть какой смысл там Дальше идет уже конкретный план, как должен быть дом построен, где он должен быть построен, да, из каких материалов там и так далее. Потом уже приступают к действию. Также мы, прежде чем подходим к какой-то практике голодания, здравления, любое какое-то действие, оно должно вот начинаться вот с этих измерений. От тонкого к более грубому, не наоборот. Не то, что мы начали голодать, только потом понимаем, зачем это, да, как это должно быть. Это неправильно. То есть это, ну, не гуна благости. Гуна благости предполагает вот то, что мы начинаем с тонких вещей и уже потом переходим к грубым, естественным образом. И вот сегодня у нас будет такая беседа по длительным постам, больше 2 дней. Тоже это можно подгонять под определенные титхи, под определенные дни недели, начинать, там, заканчивать, лунные циклы учитывать. И, конечно же, также время года, да, местность влияет, там отпуск наш, то есть сильно мы загружены работой или нет, или какие-то жизненные периоды, когда нам, ну, какой-то тяжелый период, да, в жизни, там тоже можно подгадывать. И лучше всего, конечно, голодание, если мы берем время года, оно лучше, чтобы оно было в летнее время, то есть когда тепло, потому что любое голодание у любого вида, так скажем, конституции тела человека, пита, вата, капха, оно все-таки благоприятнее летом, потому что любое голодание усиливает вату в организме, да, то есть голодание, что это такое, организм сохнет, так скажем, то есть уменьшается в размерах, да, и как бы, то есть в это время безопаснее всего делать, но в принципе это больше относится для людей вата конституции, которые такие худощавенькие, им тяжело набрать вес, то есть для них самое лучшее время – это лето. Ну, для всех остальных самое безопасное. Вот. Что касается там конституции ваты и питта, в принципе, аккуратно можно, по идее, в любое время года делать. Вот капхи больше всего хорошо делать это во время осени или весны. Вот. Питти можно делать и летом, и зимой, в принципе, как бы не принципиально. В вате лучше всего голодать, то есть зимой точно нельзя, то есть это опасно просто будет зимой это делать, и они сами это чувствуют и понимают, а лучше всего делать летом. Весна, осень, ну, то есть такое более-менее, как бы, ну, лучше уж тогда весной, так, чем осенью, потому что осенью похолодание же, курс на похолодание, поэтому им все-таки лучше делать это осенью, прошу прощения, весной и летом для вата-доши. Питта-доши там, в принципе, неважно, то есть можно в любое время делать, не так принципиально. Зимой просто аккуратнее быть, и летом тоже аккуратнее быть, потому что летом тоже питта может подниматься. Вот, капхи очень благоприятно весной, осенью. Для них это прям то, что надо. И также очень важно понимать, что какие могут быть голодания. То есть можно делать 3 дня голодания. Да? То есть, например, если вы ни разу не голодали, у вас нету такого опыта, то, естественно, вы начинаете с 1 или 2-дневного голодания. Вот, то есть двое суток вы не кушаете. Вот, вы можете голодать на сухую, можете пить водичку в это время. Если вы вообще первый раз, естественно, лучше пить водичку. Если вообще прям вам тяжело, то начинайте с 1 дня или начинайте с того, что вы просто там 1 раз в день фруктики кушаете, например, да? Или там, ну, я давал градацию, что там 1 раз в день можно покушать, тоже будет определенной аскезой. Вот, начинайте с малого, потом уже вы сможете дальше двигаться. Я не рекомендую прям там в 7-дневное голодание входить, если вы даже 1-2 дня не пробовали поститься. Это не совсем адекватно будет. Вот, потому что когда вы пропаститесь один день, то вы, по крайней мере, почувствуете, на что, ну, в каком состоянии ваш организм, в каком состоянии ваше сознание, ум, насколько они реагируют вот на такое ограничение пищи, какие подводные камни есть, да, сложности. Вот, поэтому сразу не надо на многодневное голодание, 1-2 дня пробуйте. 1-2 дня можно часто поститься. А то, что касается длительных голоданий, больше 2 дней, то есть это 3 дня, там, 5, 6, 7, 8, там, 16 дней. Бывают там совсем серьезные голодания, 3 недели, да. Естественно, 40 дней, там, как Иисус Христос, ну, это уже опасная вещь, и лучше это не имитировать, и, ну, вообще, как бы я пока не рекомендую такие вещи. Все-таки максимум считаю, что вот такой предельный, довольно тоже опасный максимум, но это профессиональный такой максимум, то есть это 3 недели, то есть больше лучше не, ну, этим не заниматься. И то там тоже нужно знать определенную методику, специфику и так далее. И следующий этап после двухдневного голодания, то есть это больше 2 дней, от 3, например, до 6-7 дней. Вот, можно взять такой пост. И что нужно знать? Естественно, нужно здесь правильно входить в пост и выходить из поста правильным образом. И более того, то есть после поста нужно также серьезно отрегулировать свое питание. То есть не есть, что попало, потому что чем глубже мы очистили организм, например, многие постились и знают, что если они выкадыши попостились, у них прям, ну там, те, кто частенько постятся, у них организм как бы уже приспособился, они прям чувствуют легкость такую, прям, ну, классно живется, да, легко, прям здорово летаешь так. Вот, а потом раз ты поел, и прям опять вот эта тяжесть какая-то, которая была до этого, она вернулась. То есть это означает, что вы опять вот все это забилось, там то, что почистилось, и как бы толку немного. То есть весь пост просто там вы покушали слишком много, объелись, переели, опять эта тяжесть, опять все какие-то сонливости, какая-то ненормальная, не совсем здоровые симптомы, они вернулись. Вот. И при длительном голодании это будет еще более ярко выражено, и чтобы просто вот этот свой труд, свою аскезу, ну, не выбрасывать на помойку, очень важно вот, ну, также потом в дальнейшем правильно питаться. Да? Естественно, мы уже не будем говорить о простых вещах, там то, что мясо, там какие-нибудь всякие там магазины, химикаты не надо есть. Я думаю, это все вполне понятно. И мы говорим в основном про здоровую вегетарианскую пищу, которая также включает молочные продукты, коровьи, там, ну, козьи тоже, может, они более страстные. Вот. И, естественно, когда мы входим в поста, это вот как мы съезжаем с горочки. Да? Горочка, чем она выше, тем это более тяжелая пища такая. То есть это тяжелая белковая пища, бобовые, там, зерно, мучные всякие изделия, вот, естественно, мука цельнозерновая, грубого помола, про нее мы говорим, белая мука, это не очень хорошо, ну, по крайней мере, регулярно, то есть иногда можно что-то, но не регулярно, вот, и постепенно мы сходим к более легкой пище, то есть это также молочка, там, в принципе, тоже тяжелая пища, например, сыры, да, творог, там, и тому подобное. И переходим к более легкой пище, то есть это овощи, следующая стадия, овощные продуктики. Даже дальше как бы по нижней спускаемся. И, ну, также там, например, крупы, которые не считаются зерновыми, да, они легче перевариваются, чем рис, там, пшеница, например, это у нас семя конопли, семя льна, гречка, киноа, крупа, да, то, что не является зерновым продуктом. Хотя, ну, как бы с внешней точки зрения, с ботаники, это может считаться зерном, но как бы на тонком плане это не зерно. И мы сами это можем почувствовать, что это все гораздо легче переваривается, потому что там это не считается, так скажем, зерном. Вот. И дальше мы идем там уже к свежим каким-нибудь продуктам. То есть сначала это тяжелые белковые продукты, там термически обрабатываемые естественным образом. Дальше, то есть, это какие-нибудь там супчики и так далее. Потом уже идут фруктики, да. Самое легкое, конечно, по усвояемости это соки. Мы все знаем, но соки обязательно водичкой разбавляем. 50 на 50, то есть концентрированный сок не рекомендуется пить. Вот, и примерно вот я вам представил вот эту горочку, да, то есть от более тяжелых продуктов к более легким. Вот, ну, там прям самая нижняя часть горочки – это просто вода уже. Вот, ну, сок, вода и все, как бы. Больше уже легче мы ничего не найдем. Самое такое высокое место горочки – это у нас такие тяжелые продукты, которые дают нам много энергии, требуют сильных затрат организма, чтобы они переварились. Вот, это у нас, как правило, белковые продукты и растительные. Ну и животные, естественно, тоже туда относятся. Если кто-то еще пока до конца не избавился от поедания, так скажем, животных, да, то вот тоже туда же. Вот, и, естественно, вот мы спустились с горочки, то есть это мы входим в голодание. Потом идет процесс голодания, там 3 и более дней, а потом опять то же самое, мы поднимаемся в эту горочку, то есть мы начинаем с каких-то свежих фруктиков. Почему? Потому что вот эта вот так называемая клетчатка во фруктах, овощах, она очень полезна для кишечника. Она способствует тому, что там, ну, кишечник работает более адекватно, что там восстанавливается микрофлора кишечника после голодания. Это очень важно. Там не было же пищи, да, и бактериям там тоже, в принципе, кушать было нечего. Еще там, ну, если мы совершали какие-нибудь процедуры, типа клизм, там, слабительных и еще чего-нибудь, да, пили какие-то лекарственные чаи, например, об этом тоже мы будем говорить, то, ну, там микрофлора может подсесть в кишечнике. Ну, не то, что может подсесть, она точно там подседает, вот. И чтобы естественным образом она восстанавливалась, нужно очень плавно входить вверх, потому что если накидать много белковой пищи, то там начнется брожение. Все знают, что там как бы мясо, да, оно там тяжело переваривается, бродит, там гниет в кишечнике. Поэтому, например, запах тела вегетарианцев, он намного приятнее, или запах пота, чем вот людей, которые кушают мясо. Потому что там происходит брожение, а вы все знаете запах испорченного мяса, это отвратительная штука, да. Почти ни одно растение так противно не пахнет. Вот, как, например, ну и растение, оно, чтобы сбродилось так до такого запаха, как мясо, это нужно гораздо больше времени, нежели для мясных или белковых продуктов. То есть самые вонючие такие, как правило, это испортившиеся белковые продукты. Они самые тяжелые. Поэтому если у человека огня пищеварения недостаточно, да, то есть пищеварение неадекватно работает, вот эти токсины, яды, все это выделяется. Например, когда мы слишком много бобовых съели, да, у нас начинаются там в кишечнике брожение, там газы, да, вот эти, и газы эти, они, как правило, не просто газы, они довольно такие пахучие. Это, и вот этот неприятный запах говорит о том, что то есть очень много токсинов сейчас выделяется, и это не очень, не есть хорошо. Вот, и также потом мы по этой горочке поднимаемся при выходе из длительного голодания. Если мы голодаем 1-2 дня, я, в принципе, говорил, что, ну, каких-то вот таких сильных процедур, там, спускания с этой горочки, поднимания с этой горочки делать не обязательно. Но вы можете приучать себя делать такую привычку, то есть это не будет излишним. Вот. Но особой надобности в этом нету при коротком голодании. При длительном, больше 2 суток, эту вещь делать обязательно. Иначе, например, если вы наелись чего-то тяжелого при длительном посте, да, то это будет очень долго находиться в кишечнике, организм будет пытаться, так скажем, из вот этой пищи тяжелой, которая там уже перебродила, он ее не будет, так скажем, выпускать из себя при голодании, он будет пытаться из нее вытащить какие-то элементы, да, там какие-то питательные вещества. Вот. Естественно, там, поскольку она там будет перебродившей, там еще какой-нибудь, то он не только там питательные вещества, он также будет впитывать токсины оттуда. И будет вот слабость, сонливость, головокружение, какое-то не очень хорошее состояние. Поэтому там, например, перед постом, чтобы вот эти токсины там брать через из кишечника, то есть там кто-то делает клизмы, какие-то слабительные препараты, напиточки, да, там пьются, или, например, ну, мне кажется, самым нормальным средством является касторовое масло, его там вечерком, например, пьют перед началом голодания, да, то есть там, чтобы, ну, оно как слабительно действует, и масло, мы говорили, оно легче всего вот эти токсины собирает, поэтому лучше, конечно, масло ничего не придумаешь. Вот, и там в расчете 1 грамм на килограмм веса флакончик там берется и, то есть, выпивается. То есть это отдельная тема. Там обязательно нужно подогреть касторовое масло на водяной бане, да, там. А вот, и просто залпом выпить, например, там можно его смешивать с другими. То есть это отдельная тема. В принципе, можно в интернете посмотреть, там информации полно, как правильно пить там касторовое масло, да, можно. А вот чтобы просто убрать из кишечника токсины, которые организм там будет их впитывать вместе с питательными веществами, потому что, ну, голодание означает, что питание не поступает, да, и человек, он, и кишечник, он будет работать, чтобы найти эти элементы. Вот, и... То есть первый день голодания, то есть мы перед можем сделать слабительное, и перед голоданием мы переходим на более легкую пищу. Вот, чем более плавно вы с этой горочки будете спускаться перед голоданием, тем круче, тем будет эффект лучше для здоровья. Например, там, например, если у вас там пятидневное голодание, допустим, да, то вы начинаете там, то есть дня 3 готовиться или 4, да, примерно вот так. Если более длительное голодание, то период он растягивается. Или, например, если вы выходите с голодания, то это где-то 50% вот выходит, когда поста, которую вы пропастились, например, простились 8 дней. Значит, выход из голодания должен составлять 4 дня. Например, там первый день вы просто там какие-то даже просто напиточки пьете, да, такие легенькие, там, разбавленные соком, например. Второй день там какие-то фруктики только кушаете. Третий день там уже какие-нибудь овощные блюда, да, супчики там у вас идут. А четвертый день только вот можете какие-нибудь кашки там уже есть, да, и так далее. И, соответственно, ну, то есть, если постели 16 дней, то там 8 дней это растягивать все можно. Примерно, ну, в общих чертах это выглядит вот так. Это то, что поверхностные вещи про выход и вход, да, в пост. Теперь мы как бы пока с такого, из далекого ракурса поговорим про время, то есть про промежуток поста. Да, то есть обычно первые 2-3 дня организм, он, ну, там возникают определенные ломки, да, то есть человек себя плохо чувствует, то есть там такие вот эти вот все симптомы, так скажем, тяжелого состояния, как вот Олег Геннадьевич, например, рассказывает, что при беге, когда человек бегает, прочищает каналы, он должен бегать, ну, медленно и длительно до такого состояния, когда он почувствует легкость, да. И, в принципе, этого достаточно, дальше уже можно не бегать, потому что в это время, так скажем, прочистились каналы в организме, вот эти вот тонкие каналы, которые связаны с вот этими дхату в аюрведе, которые называются раса, мамса, медха там, и так далее, 7 каналов энергетических. И у человека вначале, там, например, на расе, да, там как бы такое тяжело, какие-то мысли тяжелые, на ракте тоже там какие-нибудь эмоции тяжелые, там сердцебиение там повышается, да, то есть какие-то побочные эффекты с кровеносной системы. Дальше там мышцы болеть начинают, там дальше там, что у нас, жировая ткань, да, то есть там какие-то внутренние органы могут, там легкие, там одышка какая-то появляется. Дальше человек идет уже, то есть там уже отпускает, например, все дыхание нормализовалось, дальше идет аститхату, там, например, кости немножко поламывать, какие-то старые травмы начинают, да. Вот, это уже идет у нас костная система, как бы, так скажем, пролечивается, прочищается канал. Вот, и важно правильный настрой, то есть также правильный позитивный настрой в уме, чтобы был, да, то есть, чтобы мы не сильно не концентрировались на эту негативную энергию, просто продолжали дальше. Дальше там идет уже нервная система, маджатхату, то есть человеку как бы как-то грустно становится, да, что-то прям вот пригружает его. Это означает, что уже дошли до канала нервной системы, и дальше там уже доходит до шукратхату. Это вот такое ощущение счастья, когда человек бежит и прям такой, вау, как классно вообще, просто здорово. Там, ну, то есть, и вот когда вот до такого состояния человек добежал, все, дальше там, в принципе, можно не бегать. Можно бегать тоже, как бы, там опять эти же циклы будут проходить, но, в принципе, для оздоровления этого достаточно. Как правило, это чуть больше часа. В среднем занимают у кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от состояния организма. И примерно то же самое с постом происходит, только это растянуто в течение нескольких дней и зависит от состояния организма. То есть и это занимает 1-3 дня, у всех по-разному. То есть некий вот этот вот подготовительный этап, а дальше опять эти все процессы повторяются, но уже, так скажем, на другом уровне. Самые грубые вещи происходят в начале. И особенно если человек ни разу этого не делал, то есть сложнее всего будет в начале. Потом как бы, в течение поста будет некоторая легкость. Но тоже могут быть свои трудности, сложности. И в течение поста обязательно нужно, что помнить, обязательно нужно пить достаточное количество воды, да, чтобы организм вымывал всю эту грязь, все эти токсины. Обязательно должна быть вода в организме. И если там 1-2 дня можно поститься на сухую, вообще не пить воду, это тоже определенная аскеза, и это имеет свой смысл и пользу. Вот, в то время как длительный пост может привести к определенным проблемам, если мы постимся на сухую. Поэтому как бы теоретически такие варианты возможны, что человек ну, как бы на сухую сколько-то постится, но реально практически для нашего уровня, для нашего состояния психики, нервной системы и физического тела, то есть это нереально. Поэтому чаще всего это приводит к проблемам. Поэтому обязательно вода должна быть. Ну, по крайней мере, я думаю, что в среднем это не менее 1 литра в день вы должны выпивать, да. Вот, в среднем обычно это получается где-то 1,5-2 литра в день, ну, в сутки воды. Естественно, лучше больше пить в утренние часы. Также, если вы, например, во время голодания, также приветствуются физические такие легкие, физическая активность, например, там, в саду что-то делать, да, или прогулки, или даже пробежки, потому что это все помогает активизировать кровообращение в организме, чтобы, естественно, чтобы вот эти токсины, шлаки или какие-то болезни, они сильно связаны от кровообращения, потому что там тот орган, который больной, да, или какие-то проблемные зоны, они проблемные в том числе из-за того, что там происходит застой. Да, то есть там застой энергии, там как бы кровь туда плохо туда поступает. Это один из признаков также болезней, какое-то место, где плохое кровообращение. Там нарушены потоки праны и так далее, забиты каналы. Поэтому то есть мы не должны во время поста лежать на диване. То есть это тоже неправильное представление. У нас должна быть определенная физическая активность. Естественно, это не какие-то кроссовые дистанции, где там нужно пробежать на время, да, там на скорость, на какую-то ловкость. То есть это некие вот такие длительные и очень мягкие физические нагрузки. Вот как мы говорили, то есть это, например, в саду какие-то дела делает человек, да, то есть такая легкая, длительная, умеренная или просто прогулочки. И, естественно, лучше всего для этого подходит природа. То есть лучше всего, там, если вы хотите длительный пост, лучше, чтобы это был отпуск какой-то, чтобы это было, ну, не город, вот этот весь там с этими шумами, там, этими радиоволнами, всеми этими вышками интернетными, да, там прочие ерунды, вай-фаями домашними. А лучше, чтобы это был где-нибудь какой-то, можно куда-то в пансионат съездить и так далее, да, куда-то на дачу там. Лучше, чтобы это на природе было более естественно. И то есть вы тогда будете, так же как пробежка, она лучше на природе, да, потому что организм, он откуда-то берет энергию, то есть тонкую энергию, и она в основном берется из окружающей среды и в данном случае из природы. Поэтому бегать также лучше на природе, не на тротуаре, даже не на стадионе, вот так где-нибудь прямо по пересеченной местности. Там интересный момент, сейчас можно босиком даже бегать. Вот, ну, то есть естественный бег, так называемый, тоже очень интересная вещь. Я вот пока еще не пробовал, хочу попробовать тоже. И то же самое с местом поста, то есть лучше какое-то вот такое место, где больше природы, чище климат, где есть там какая-нибудь родниковая вода вообще, или где есть еще озеро, где можно искупаться, то это вообще просто будет бомба. Самое лучшее – санаторий. Вот. Ну, озеро должно быть там не Москва-река, да, там, или какое-нибудь там водохранилище, непонятно, что там сливается, вот, а что-нибудь такое более-менее подальше от городов, там желательно, да, от машин каких-то, от заводов. Вот. И, по идее, лучше там не придумаешь оздоровительные практики. И слишком частые посты – это тоже не есть хорошо. Там некоторые думают, что вот, ну, буду там по 10 раз в год там поститься, и вообще там у меня будет все отлично. Иногда возникает такой обратный эффект, что и когда мы часто постимся, да, организм, он такой переключается в режим какого-то дефицита, и он, наоборот, вот, ну, как бы запасается едой, да, то есть, во-первых, там усиливается аппетит, ты за один раз хочешь больше съесть, это все откладывается в виде определенной жировой ткани, то есть организм такой, как бы, включается в режим, как будто вот снаружи там какие-то непонятные условия, и он боится, что вдруг потом еды не хватит, и он начинает, наоборот, полнеть. Вот этот эффект, он, кстати, может подойти людям, которые не могут набрать вес, да, то есть худощавым людям, то есть если там, например, трехдневный пост они будут часто делать, у них есть все шансы, что они поправятся. То есть, что они наберут массу. Да, потому что слишком длительным голодать не надо, потому что вся жировая ткань сожжется, которой и так нету. Вот. А вот такие трехдневные, допустим, посты, они вот могут способствовать, что организм включит этот режим и будет набирать вес, например. То есть, такое вполне реально. Ну, нужно проверять, смотреть. То есть, это опытным путем надо делать. Здесь 100% гарантии нет, что человек пополняет, но тем не менее организм рано или поздно перейдет в такой режим. Вот. И поэтому длительное голодание лучше делать 1-2 раза в год. То есть там вот больше 3 дней, да, то есть, ну, в принципе, если там на грани 3 дней, то можно там чуть чаще делать, просто если уже там 5 дней и более дней, то лучше, ну, такие практики делать с определенными промежутками, да, и чтобы они были 1-2 раза в год, не чаще. А все остальное время, то есть не пренебрегать, вот, например, постами выкадыша или какими-то однодневными голоданиями, это вполне реально. То есть во время поста обязательно первое правило – мы пьем воду, и вода должна быть у нас, ну, хорошего качества, да, то есть минеральная вода не нужна, то есть там особой надобности в ней нету. То есть просто чисто, это может быть, например, люди, у которых вата доша, им лучше пить кипяченую чистую воду там, да, родниковую или там, ну, какая есть, фильтрованная там, да. То есть кипяченая вода для них будет самым лучшим вариантом. То есть и вода не должна быть холодной. То есть вода должна быть тепленькой, в идеале температуры тела. Также, если мы, например, занимаемся физической нагрузкой и потеем, то также нужно учитывать потерю вот этого пота. Также нужно компенсировать принятие жидкости. Также можно во время поста, например, если у вас там есть проблемные части в организме, ну, к примеру, возьмем печень, можно пить определенные чаи, которые способствуют благоприятно работе печени или детоксифицируют ее, да, определенные травы, определенные сборы. Мы сейчас это не сможем обсудить, по крайней мере, сегодня. То есть это вообще отдельные темы, там, про травы, про какие-то препараты, в том числе аюрведические, которые можно принимать во время голодания. То есть это некие отварчики делать и их использовать. В зависимости от, например, там, кто-то чай почистить кровь хочет, да, кто-то там почки и так далее. Там, например, на печень также можно компрессики делать. Ну, если у вас нету таких камней, там, да, если камней нету, то нормально. Вот, если будут камни, то в желчном, например, да, то вот этот компресс, он способствует оттоку желчи, тепленький, там, на печень со стороны спины, там. Можно тоже об этом говорить. То есть в зависимости от, так скажем, слабых мест в нашем организме, я думаю, многие, они, ну, как правило, знают какие-то свои слабенькие места в теле. И во время поста, вот, чтобы усилить эффект, мы вот можем применять разные препаратики, разные травы, делать определенные процедуры, практики определенные, да, которые способствуют тому, что вот энергия оздоровительная, она будет направляться к нужному нам месту. Вот. Можно без этого обойтись даже. Можно не заморачиваться, просто пропаститься, и это тоже, то есть, так скажем, предоставить организму самому там делать, что он хочет. Вот. И организм, как правило, сам пойдет в самое слабое место и будет там наводить порядок. Но можно еще это усилить. Вот. Но усилить это плюс, и здесь нужно тоже определенное знание, потому что с нашим, так скажем, непониманием каких-то вещей мы можем не усилить, а сделать проблемы в определенных частях тела. Даже якобы внешне все правильное дело, то есть нужно там некое образование получить, узнать, там, осветить это знанием, да, то есть сначала тонкой формой там осветить, как бы, а потом уже приходить к грубым вещам. Тогда все будет нормально, без каких-либо косяков. Это определенные законы мироздания. Вот. Также есть, например, люди, которые склонны к вата-доши, да, там, к запорчикам, они могут делать процедуры такие, как клизмы. Вот меня спрашивали. То есть, в принципе, не запрещено делать клизмы во время поста. То есть клизмы каким образом делать? То есть не вот эти вот какие-то там, как они называются, такая вот маленькая штучка грушевидная, да, а то есть покупается кружка эсмарха со шлангом, с краником, с вот этим мундштуком, который там вставляется в анальное отверстие, да, и таким вот образом, то есть там тоже, может быть, нужно кому-то рассказывать, как это делать, будем говорить об этом, тоже можно туда добавлять какие-то компоненты, типа масла там и так далее. Вот, но клизмами нельзя увлекаться много, часто, потому что это приводит тоже к проблемам с кишечником. То есть, когда мы ставим клизму, мы вымываем все из кишечника, и в том числе вымываем как шлаки, так и вымываем нужные какие-то вещи, в частности, бактерии, да. То есть, и поэтому люди, которые, так скажем, подсели на клизму, да, им понравилось, они прям такие чуть ли не в ежедневную практику себе превращают эти процедуры, то есть это, ну, это неправильно. Здесь, то есть, тоже нужно знать меру. И, в принципе, и не обязательно, то есть, если кто-то, ну, как бы, не сильно хочет этим заниматься, то есть, здесь нету такого, что, то есть, организм, по идее, сам должен этим заниматься, и можно предоставить его самому себе. Но бывает такое, что у человека слабый какой-то кишечник, неадекватно работающий, да, и здесь вот в этом случае могут помочь клизмы. Например, если человек после голодание, то есть он один день покушал, и его кишечник, ну, у него нету, так скажем, позыва в туалет. То есть он вышел из голодания, сутки прошло, человек не сходил в туалет. Это не совсем нормально. То есть лучше, как бы, ну, по идее, стимулировать кишечник, чтобы он вывел там токсины, тоже накопившиеся. Во время поста также можем заметить, что, например, у нас появятся какие-то запахи неприятные, в частности, изо рта, да, то есть изо рта попрут токсины, Вот. Это говорит о том, что ну, то есть в нашем организме полно всякой гадости, оно выходит, пахнет, то есть ну, можно очищать там глиной, сорбентом каким-то во рту, масло гонять во рту, выплевывать, там, чистить язык, зубы, все это тоже можно делать. Это будет заново скапливаться на языке налет. Или, например, иногда с кожи начинает что-то лезть, да, то есть организм через кожу выводит вот эти токсины, то есть здесь тоже определенные вещи можно делать, да, прыщи какие-то могут появиться или, наоборот, покраснение, вот это ну, вполне реально, и вначале могут быть такие симптомы, якобы ухудшение самочувствия, да, но, то есть, опять же, это все должно быть в пределах разумного, потому что иногда организм начинает выводить токсины через кожу, и это ну, довольно суровое такое испытание, и здесь, может быть, нужно что-то регулировать, и даже, может быть, что-то ну, покушать или какие-то препараты послабляющие принимать, да, чтобы, так скажем, такой сильной такой стрессовой реакции не было на этот орган, на слизистый. Вот, также, например, люди, у которых, то есть мы говорили вата, да, доша, то есть это люди, у которых, например, много воздуха, то есть воздух считается в аюрведе, он в основном источником ваты, является толстый кишечник, там образуется вата. Вот, людей, у которых пита сильная, то есть для них могут быть актуальны слабительные средства, естественные или там как бы синтетические какие-то, да, то есть они могут принимать слабительные, там, особенно когда они чувствуют жар какой-то, гневливость, то есть они вот это вот с тонкого кишечника слабительные средства, они выводят эту питу через тоже, через анальное отверстие, все это проходит и через толстый кишечник. А, вот, также люди, которые склонны к капхе, капха-доша, они могут принимать вот эти вот процедуры лечебной рвоты. Мы об этом ранее говорили тоже, вот, может быть, потом тоже поговорим, но можно, опять же, этим всем не пользоваться, а можно пользоваться. И в зависимости от этого строятся курсы для разных людей. То есть нужно понять человеку, да, какой у него вообще конституция. В принципе, ну, то есть это можно тоже поговорить, если это не сильно понятно. В принципе, я думаю, как бы книжек полно написано, лекции уже там непонятно сколько перечитано, но, как правило, люди тоже, они не совсем адекватно оценивают конституцию или иногда юридический врач не совсем адекватный говорит об этом. Я помню, я как-то делал тоже лекцию, как можно по астрологической карте понять, ну, самому составить, там сейчас это не так сложно составить себе карту, вот эту первую карту Раси, и посмотреть там планеты по первоэлементам и примерно по первоэлементам понять, что у вас преобладает в организме, и в соответствии с этим, то есть можно сделать заключение о конституции более точно, нежели опросники там, да, или нежели какой-то врач. Ну, в принципе, адекватный врач хороший или какой-то человек, знающий аюрведу, с вероятностью там 80-90% он точно вам может подсказать, или вы сами, ну, достаточно изучив эту тему, почитав книжки, посравнивая людей, да, то есть вы тоже сможете научиться определять. Там, например, можно по внутренней части руки, вот там по венам смотреть, то есть когда обычно у людей вены не видны, вот с внутренней части запястья, да, где проходят вены, то есть, например, у вата доши они будут такие поверхностные обычно, да, и такие, так скажем, темные будут. А у капхи вот эти вены, они будут сильно утоплены, их будет плохо видно, как бы незаметно у капха конституции. У пита они будут такие жгуты, зеленоватые. Но это нужно все в сравнении, конечно, смотреть. Вот, это один из тоже точных способов, который я, в принципе, прибегал, и, как правило, тоже очень точно можно определить просто по вот этому месту. Ну, также можно делать опросники, они тоже могут более-менее сказать, но идея в том, что если человек больной, то, как правило, вот этот опросник, он показывает викрити человека, да, то есть его дисбаланс его на данный момент. И поскольку дисбаланс в основном происходит по той доше, какая у человека преобладает, например, пита доша будет склонен к воспалениям, к каким-то фурункулам, кровотечениям, да, вата доша будет там как в нехватке каких-то элементов, к худобе будет склонен, там, еще к каким-то вещам, связанным с ватой. Вот. Но не всегда это совпадает. Иногда, когда здоровье запущено, у человека, например, конституция вата, у него может там вообще по капхе быть проблемы. Естественно, у него и по вате есть проблемы, да, но как бы болезнь зашла уже там, настолько смешалась с этими дошами, что здесь такой простой подход он не поможет. Вот, и здесь, конечно, лучше уже со специалистом общаться. Вот. Но мы сейчас говорим про более-менее адекватное здоровье, да, у человека. То есть оно не в идеале, естественно, иначе нам этот пост как бы не нужен. Оно, так скажем, в рамках нормального состояния, которое сейчас вот характерно для Кали-Юги. Да, то есть там какие-то хронические даже проблемы, да, вот, какие-то странные состояния, там упадок сил, там проблемы с разными органами. То есть это у нас более-менее сейчас здоровое состояние классифицируется, работоспособное, так скажем. Вот. Это для этих людей в основном вот то, что я сейчас рассказываю. Там, когда уже там прям серьезные вещи какие-то, то есть там нужно, если мы сами это делаем, быть предельно аккуратным, либо со специалистом эти вещи делать. Вот, говорить, что это всем подходит, ну, я не рискую, потому что будьте аккуратны, смотрите, то есть пристегивайте ремни безопасности, когда вы, допустим, следуете рекомендациям, которые даются для всех, да. И вот сейчас на радио у меня нету других вариантов, как, ну, говорить обобщенно. Вот. Но есть какие-то индивидуальные нюансы. Например, кому-то касторовое масло может не подходить. Ну, может вообще там какую-нибудь аллергию давать или какие-то другие побочные эффекты, да. И здесь вы уже сами на своем опыте должны, ну, так скажем, аккуратно пробовать экспериментировать. То есть, если вы хотите, например, пролечить печень, да, и какой-то решили чай пить во время длительного поста, вы должны этот чай попить еще до этого поста, просто посмотреть, как он на вас действует, да, понюхать его, там, потрогать, позаваривать его, попить какое-то время, посмотреть, да, то есть все нормально, ничего плохого нет, там, ну, в туалет чаще хожу, да, ну, ничего страшного, как бы во время поста это даже хорошо, пьешь больше воды, чаще ходишь в туалет, токсины выходят, это даже плюсом будет. Вот, то есть нужно включать самим тоже голову, потому что либо с вами должен быть специалист, который вместо вас включает свою голову, и вы, в принципе, за это платите, как правило, ему деньги, да, либо можете свою голову, так скажем, тренировать и обязательно ее включать. Это очень важный момент. Не просто следовать тупо алгоритму и думать, что все будет классно. То есть жизнь немножко сложнее, чем просто определенный алгоритм, и никогда не верьте, что вот вам дают какую-то формулу, и вот и не то, что вам конкретно дают, а прям вот всем дают какую-то формулу, и она будет безупречно адекватна для всех. Нет, то есть будут всегда нюансы. Для этого вот у нас есть голова на плечах, чтобы учитывать это все. Так, у нас 3 минуты, потом к вопросам пойдем. О чем еще важно сказать? То есть есть интересные такие вещи для активизации, также кровообращения. Можно делать физические нагрузки, мы говорили, можно делать контрастные души. Есть такой ученый, сейчас я немножко забыл, как его зовут. Да, то есть это Кнейп такой ученый был. Так называемые водопроцедуры по Кнейпу. Это был священник, и он очень, ну, написал книжку очень такую, до сих пор актуальную, то есть по водным процедурам. И, в принципе, вот, когда у нас люди в Амрите, которые у нас проходят оздоровление по методикам Олега Геннадьевича, вот, часто им тоже вот, мы рекомендуем, мы не говорим, что там, по Кнейпу, там, ну, прям конкретные какие-то вещи по водным процедурам рекомендуем людям. В основном это связано с ваннами, потому что других вариантов в городе нету. Вот, но процедуры по КНЭПу, они предполагают вот этот, один из вариантов, это контрастный душ, определенные ванны, тоже я, может быть, потом отдельно раз сделаю эту тему, или, например, человек ходит по росе босиком, там, ходит по снегу, ну, для вата душа это, конечно, за предел, но нужно быть аккуратными им, в частности, капхи, пити, в принципе, все равно, чаще всего, вот, или, например, там, то есть в каком-то роднике там человек купается, да. Вот, это все тоже имеет место быть во время поста. И это очень здорово, то есть контакт с природой, потому что тело нуждается в энергии, и оно его откуда-то должно брать, и оно периодически его берет из окружающего пространства, если будет кругом озеро, там земля, по которой трава можно ходить, растения, даже животные могут быть, там коровы, лошади, еще кто-нибудь. Не агрессивные, не кошки там какие-нибудь, да, потому что я вот там столкнулся, что кошки, они чаще наоборот, то есть они связаны, вот это демонические животные, раху, кету, и кошки, кету, они часто наоборот питаются энергией людей. Ну, я не буду про ужастики рассказывать. Никого, ну, то есть кошки это нормально, ничего в этом плохого нет. Вот, но они, как правило, наоборот, питаются энергией человека или кого-то. Вот, поэтому есть животные, которые, ну, собаки, например, они могут отдавать, да, тоже. И кошки тоже в определенных ситуациях могут отдавать. Так, и да, то есть обязательно физическая активность, чтобы было кровообращение. И вот эти водные процедуры определенные, также это может быть вот по КНЕЙПу, там, например, парить ноги, то есть начинает человек с холодной водички, и потом постепенно повышает температуру воды, и ноги у него в воде стоят. То есть это одна из методик КНЕЙПа тоже, которая улучшает кровообращение в организме. Чтобы у нас циркулировала кровь, и она поступала в какие-то забитые места. То есть это тоже важно. Также лимфодренажный массаж очень хорош. Можно, ну, тоже это отдельная тема, можно объяснять, как самому делать этот лимфодренажный массаж. Можно сходить к массажисту, попросить его сделать. Да? То есть, потому что лимфа, естественно, там тоже всякая гадость собирается. Если мы будем сидеть на диване, то мы все знаем, что лимфа без движения мышц, по крайней мере, те, кто анатомию помнит, там даже со школьного курса, без движения мышц лимфа, она не движется в организме. То есть лимфатическая система – это мусоропровод, так скажем, в нашем организме, и, естественно, мусор никуда деваться не будет, поэтому на диване лежать не нужно. Вот. Помимо того, что кровь еще поступает с питательными веществами в нужные места, тоже, чтобы она поступала там, нужно, чтобы там было движение. Так, ну, давайте пока на этом остановимся, продолжим в следующий раз, и если есть вопросы, будем на вопросы отвечать.
Очень интересный эфир. Спасибо большое вам, Алексей. Вот, не отходя, собственно, от этого вопроса про правильное использование воды, пришел к нам запрос. Да-да-да, расскажите, пожалуйста, про оздоравливающие процедуры с водой. Пока сейчас лето и больше возможностей, хочется использовать воду во благо.
Ну, давайте тогда я следующую встречу расскажу вот по КНЕЙПу. Если время останется, то мы продолжим дальше. Давайте тогда, да, поговорим про вот эти водные процедуры с точки зрения вообще аюрведы и так далее. Хорошо, тогда запрос принят.
И еще один запрос. Можете как-нибудь, пожалуйста, повторить, как определить конституцию по астрологической карте? Потому что по внешним признакам у меня примерно все доши в одинаковых пропорциях.
Ну, в принципе, такое вполне реально, да, что у человека, вот эти доши, они могут быть в определенном сочетании, да, там все равно, там, если более точно подходить, как правило, прям такой, там, ну, даже если мы берем 100%, там все равно, как правило, очень мало вероятно, что там будет ровно, да, просто они более-менее в одинаковом состоянии, и такое вполне реально. Это, как правило, говорит о хорошем здоровье, то есть хорошей конституции, таких людей очень мало. Поэтому, то есть, в принципе, вам все тогда подходит, и первое, второе, третье здесь как бы переживать не нужно, потому что если у человека прям конкретный перекос в доше, то это видно. У меня, например, пита, капха, То есть у меня часто, как бы, я люблю объедаться, люблю много сладкого, люблю много острого. То есть я такой человек довольно, ну, частенько эмоциональный, вспыльчивый, да. То есть это, в принципе, вот таким вот образом видно. По поводу карты, я думаю, что, наверное, запись осталась какая-то на Веда, там где-то на ресурсы, да, сайта у нас. Там должна быть запись. Вот, я посмотрю, если ее там не осталось, тогда, ну, я объясню, потому что это надо целый, ну, целый эфир по факту тратить, чтобы это объяснить. Вот. Если там она осталась, я просто тогда скажу, чтобы зашли там, просто прослушали то, что я раньше давал.
Спасибо, Алексей. Да, все записи у нас находятся на сайте vedaradio.fm. Единственное, нужно вспомнить примерно, в какой период это было, потому что там указаны даты без конкретных указаний, что было в эфире, просто тема и дата проведения эфира.
Ну, хорошо, я попробую посмотреть. Тогда посмотрим.
Тогда переходим к вопросам, касающимся постов. Можно ли поститься людям с проблемами ЖКТ, например, начальной стадии гастрита?
Да, то есть, например, просто во время поста вы можете пить, например, картофельный сок, да, или еще какие-то процедуры использовать, то есть... И, ну, нужно просто быть, так скажем, на чеку и смотреть на ощущения. То есть в начальной стадии каких-то проблем в ЖКТ, они вообще не страшны. Они, наоборот, даже будут легче и лучше восстанавливаться. Просто есть определенные нюансы. И вот, например, как я говорил, то есть вроде бы мы постимся, но при этом можно там выпивать там, с определенной периодичностью картофельный сок, да, естественно, картошку лучше фермерскую какую-то купить, прям хорошую, чтобы непонятно нигде она была, так скажем, выращена. Также там, например, свежий капустный сок может помогать. Об этом мы тогда поговорим в будущем, то есть вот конкретно, когда мы будем разбирать, ну, даже проблемы ЖКТ, да, при которых вот будет опасно или не опасно. Также, естественно, можно определенные сборы, определенные препараты использовать во время поста, которые будут уменьшать этот гастрит. Но вначале лучше пробовать вот небольшие дни, да, то есть для начала обязательно. То есть 1-2 дня пробовать, смотреть, и вот в эти дни даже можно вот эти, ну, то есть нужно эти препараты, эти различные методики использовать, и тогда уже потом можно более длительно пробовать. В принципе, начально, если уж там вообще жесть, какие-нибудь открытые язвы, там, какие-то опухоли серьезные там, в кишечнике, то тоже это все можно вылечить голоданием, но здесь уже опасно самому этим заниматься. Поэтому вот, ну, в начальной стадии, то есть все нормально, опасности нет больше.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Соки, отвары и сборы трав приравниваются к воде или все-таки это легкая пища?
Естественно, отвары – это соки, да, это легкая пища. То есть они легче воды, вот, но это легкая пища. То есть сок, мы знаем, сок, он, например, хорошо усваивается. Например, там можно выходить из поста морковным соком. То есть морковный сок можно добавить там что-то жирненькое, то есть какие-то сливочки, например, да, там, или пенку от молока туда положить, размешать ее. Вот, то есть, да, соки это легче, чем вода, это вот эта самая легкая пища. И отварчики всевозможные. Например, там овощные отварчики, травяные отварчики. Это можно считать как самый такой первый, ну, самый первый этап после воды легкой пищи. И дальше уже по накатанной, да, то есть дальше мы поднимаемся в горочку, дальше уже идут там конкретные продукты, содержащие клетчатку, то есть это овощи, фрукты. Ну, овощи, конечно, более легкие, это которые растут над землей. Вот эти корни, морковка там, картошка, они как бы более тяжелые такие считаются. Или свекла, например. Такие более легкие, это, ну, там, Ну, с помидорами нужно быть аккуратными, да, потому что они кисленькие, они могут так, это, раздражать сильно желудок, вот язвы там всякие, какие-то аллергии. То есть, например, кабачки, там баклажанчики, что у нас там, ну, болгарский перец, да. Вот, тоже нужно смотреть, как организм на него реагирует. У некоторых бывает непереносимость там болгарского перца. Вот то, что над землей растет, то есть это считается более там пекинская капуста, например, там тушеная, да, или там белокочанная тушеная. Ну, тоже нужно смотреть там. В некоторых случаях может быть противопоказано. Например, у человека запорчики, лучше не надо ее. Вот эти овощи, они более легкие, которые над землей. Какие-то тыква, наверное, например, в принципе, идеальный вариант, если нету аллергии, вот, если сильно питодоши нету. Вот тыковка просто классно подходит. Благостные вот эти овощи, более тяжелые, которые под землей. Дальше у нас идут зерновые продукты. Даже не зерновые, а вот в принципе вот эти вот кашки, которые я говорил, то есть конопляная, льняная кашка, киноа кашка, что у нас там еще есть? Есть еще амарантовые, амарантовая каша, то есть там вот эти семена амаранта, да, например, или там какая-нибудь амарантовая мука там. А дальше у нас идет уже конкретное зерно, то есть это рис, это пшеница, там перловка, пшено, пшено, ну и так далее, да, там разные виды там пшеницы и тому подобного. А орехи тоже, орехи это уже потом. Нет, да, вот потом идут у нас белковые продукты, то есть, например, по легкости орехи, много их никогда нельзя съедать, это бобовые, это, то есть перед ними, возможно, идут молочные продукты, например, такие как йогурт, кефирчик, то есть в стадии вот перед зерном, так скажем, то есть по тяжести. Что у нас там еще легко переваривается? В принципе, пока все. То есть йогурт, молоко, ряженка тоже можно отнести, сметана. Вот эти вещи, как бы, они более-менее легко перевариваются. Дальше вот наравне с орехами идут сыры. Вот, например, такие сыры, которые созревают, они получше перевариваются. А вот эти вот там, которые, ну, как они там, пармезаны всякие, там, что у нас там еще всякие, натура там, да, какие-то там белебиевские там какие-то сыры и так далее. Вот, они, вот эти сыры, которые созревают в результате вот этого молочного грибка, они легче перевариваются, чем, например, тот же панир. Вот. Или там творог, тоже довольно тяжелый продукт, адыгейский сыр, всякие вот эти мягкие сыры, они тяжелее перевариваются, типа моцареллы там и так далее. А козья молочка, она чуть-чуть легче, потому что там она более страстная, там коза, ну, она кушает такие горькие травы, поэтому там такая, так скажем, немножко пикантная молочка такая, с какими-то такими привкусами, поэтому козья молочка чуть-чуть легче, чем для переваривания, для чем коровья будет. Вот. Дальше идут прям вот конкретные бобовые, там особенно соя, там тяжелая такая белковая, это фасоль, там нут. А маш самый легкий из бобовых культур, маш самый легкий считается, то есть его даже можно в 9 утра кушать, в отличие там от сои, от, например, от фасоли или от гороха по легкости. Дальше также там можно отнести зелень, не нужно отнести зелень по легкости, она примерно вместе с фруктами стоит, да, после фруктов идет зелень по легкости, то есть это очень легкая пища тоже. Мы просто, я забыл про нее сказать. И дальше, то есть самые такие тяжелые продукты, это уже идут там, например, там уже мясо птицы, да, вот, и так далее, по возрастающей там. То есть дальше уже самое тяжелое это мясо, и, то есть мы его не кушаем. Ну, кто-то, может быть, еще не отказался, то есть рыба все-таки является легче, чем, полегче, чем мясо животных, да, вот рыбное мясо, так скажем. Дальше идет там, ну, птица и так далее, вот, по тяжести. Ну, вот примерно, я не знаю, понятно, если там какой-то продукт я не назвал, то можете его присылать. В принципе, мед тоже, может быть, кто-то мед спросит. То есть мед тоже довольно легкий продукт, но его нужно просто, его не надо там ложками есть. Если кто-то хочет, в принципе, это нормально, потому что мед, он так подсушивает организм, в принципе, тоже способствует тому, что токсины будут выходить. Это, например, разбавлять чайную ложечку меда в теплом стаканчике воды и выпивать. Можно тоже во время поста так делать. Вот. Есть так, ну, такая методика определенная. Можно мед также вот с чаечками делать вот этими, потому что мед, он является, сейчас вылетел из головы, как на санскрите, то есть это проводник определенных веществ, то есть благодаря меду мы можем доставлять, то есть вот эта трава, например, или какой-то отвар, сбор лечебный, благодаря меду он лучше воздействует на какой-то орган, систему организма. Вот, то есть это такое вещество, проводник также является. Плюс еще вот оно дает глюкозу человеку, то есть мозги будут лучше работать от этого. А вот, что еще там из продуктов? Ну, то есть спрашивайте, если какие-то конкретные продукты есть, я, может, что-то упустил из виду. Ну, вот примерно вот так вот. Если кто-то про водоросли спрашивает, то они, конечно, легче, чем белковые продукты. То есть в водорослях тоже достаточное количество белка содержится. Они легче, чем молочные продукты. Вот, легче усваиваются. Вот они самые легкие такие белково-содержащие продукты.
Очень интересная и полезная информация. Спасибо, Алексей. Ну, если возникнут у слушателей еще вопросы по конкретным продуктам, я думаю, они пришлют. Еще хочется задать несколько вопросов вам. Слышала однажды, что для людей пита конституции один день поста идет за 3 дня. Видимо, из-за сильного огня пищеварения. Им сложнее поститься, да и токсины сгорают быстрее. Так ли это?
Да, если... Если у человека сильный агни, хорошее пищеварение, а обычно у людей питоконституции также лучший иммунитет из-за этого, да, то есть он очень быстро, например, человек питодоша, он обычно быстрее, там, у него как бы температура, например, он там, не дай бог, там какой-нибудь коронавирус подцепил или какой-то еще вирус, да, у него там, не знаю, там за одни сутки температура за 40, да, ну все, там через там день он нормально. Либо выжил, либо умер, да. Как бы сразу такая ускоренная реакция идет, в отличие от других, так скажем, дож. Вот, поэтому, да, то есть для питы не нужно слишком длительные голодание. Для питы нужно, если мы берем, например, летний период, то ну, обязательно нужно, не факт, что нужно как бы на сухую поститься, да, лучше, чтобы это была водичка обязательно под рукой. Может быть, даже водичку можно чуть-чуть прохладнее делать, чуть ниже, чем температура тела, то есть для питы это будет нормально в летнее время. И то, что у питы быстрее метаболизм протекает, это да, то есть такие люди, они, например, они могут быстрее вес набрать, но они его могут и быстро сбросить за счет поста. То есть за счет этого огня, да, какие-то процессы в теле возникают быстрее. Ну, так вот прям говорить, что там один день поста, как 3 дня поста для кого-то другого, ну, это... Может быть, какой-то идеальный пример, если мы возьмем чистую питу и возьмем чистую капху, то, возможно, такое, можно сказать, ну, в природе такое редко встречается, как правило. Пита, разные люди питы, они отличаются. У кого-то питы больше, у кого-то меньше. И так прям про всех сказать так нельзя. То есть, если человек чистая пита, и мы его сравниваем с чистой ватой или чистой капхой, то какие-то такие сравнения возможны. А так в реальности немножко все, так скажем, по-другому.
Спасибо за ответ. Еще один вопрос, ну, по касающейся индивидуальности. Очень хочется поститься, но кажется, что это очень сложно для меня, потому что мне даже до обеда без завтрака тяжело. Заболеваний нет, просто такой организм. Это проблема в уме и лень, или есть здоровые люди, кому лучше не поститься?
Здоровых людей я не видел, честно говоря. Ну вот я не знаю, где вы видели здоровых людей, у всех какие-то проблемы сейчас есть. Вот, по крайней мере, например, я вот учился на массаже года два назад, и ну, у нас такой преподаватель был, доктор медицинских наук, интересный такой дяденька, и он прям четко давал понять, говорит, что вот ну, ему уже там где-то 50 с лишним, наверное. Вот. И он говорил, что он ни разу не видел людей со здоровым позвоночником. Вообще ни разу не видел. Вот. Ну, по крайней мере, даже в этом плане. То есть здоровых людей, я не знаю, то есть очень сложно найти. Но если даже вы здоровый человек идеально, то, по крайней мере, однодневные посты вам все равно нужны. То есть без них никуда. Потому что посты, они еще компенсируют, так скажем, вот эту проблему, то, что сейчас люди переедают. То есть мало кто ведет такую дисциплинированную жизнь, размеренную, да, и сейчас вот эта массовая, так скажем, культура потребления, наслаждения, чувств, она на нас всех действует, и мы все переедаем, то есть мы хотим получить счастье из еды, да, то есть компенсировать какие-то проблемы, какие-то стрессовые ситуации. Особенно это видно по Америке, да, то есть там у людей, так скажем, ну, достатка в какой-то степени больше, чем, например, в России, да, если так вот, ну, в среднем сравнивать. И люди, что они там делают? Ну, они объедаются, там, всякие Макдональдсы, там, прочий бред, да, почему? Или там вот эти таблетки они покупают, антидепрессанты, да, то есть там, как бы, вот эта культура наслаждения, там Венера больше проявлена, у нас в России больше такой аскетизм, не совсем, так скажем, адекватный порой, вот, то есть у нас все трудятся, пашут, там, что-то там, постятся. Вот в Америке там больше как бы люди наслаждаются, и они вот все почти страдают избыточным весом. Не потому, что как бы вот там типа людям заняться нечем, просто они вот ну, ищут решение проблемы в этом, как бы, то есть побольше вот какого-то счастья получить, с другой стороны, не совсем правильно. Поэтому как бы у нас у всех есть проблемы от того, что мы переедаем. Даже в России, даже там в аскетичной такой довольно стране, как Россия, все равно есть с этим проблемы часто. Просто даже от того, что мы, например, кушаем, об этом мы тоже перед этим говорили, про то, что в магазине продается, да, там особо полезного мало чего найдешь. Стрессы, просто среда, в которой мы живем, все это накладывает проблемы. Просто и еще один такой важный фактор, то, что сейчас люди в наше время у них у всех 75% так называемой папа-кармы. Папа-карма, это на санскрите означает греховная карма. То есть даже не половина наполовину, а на самом деле 70% тяжелой кармы у людей. Там богатый человек, бедный, неважно. То есть 75% тяжелой кармы. И эта тяжелая карма, она проявляется вот в том, что в том числе и в том, что это плохо влияет на здоровье. Поэтому говорите вот о такой счастливой, сказочной жизни. Вот мы сейчас изучим там веды, у нас все в жизни будет классно там, да, то есть, ну, не приходится даже у людей, у которых там следуют всем правилам предписания, у них тоже есть проблемы в жизни, в том числе и со здоровьем. Вот, но вопрос, что было бы с ними, если бы они этого не следовали, да, то было бы гораздо жестче все и тяжелее все протекало. Поэтому ну, это очень маловероятно, что человеку не нужно аскезы применять, будь то мужчина или женщина. То есть для всех хороши аскезы, даже просто в работе над собой. То есть когда человек постится, он развивает определенную силу воли, да, он может совершать ягью. То есть мы говорили, что вот этот внутренний огонь пищеварения, мы его себя приносим как бы на этот огонь, сжигаем себя, свое тело. Но на самом деле мы получаем от этого сжигания, то есть мы получаем более новое тело, более совершенное, потому что все клетки организма, которые старые, дряблые, они уходят, и нам становится легче жить. И приходят новые, свежие, то есть организм производит ревизию внутреннюю, как бы наводит порядок внутри сам. И это не то, что мы говорим организм. За этим словом организм стоит так называемая природа, да, за природой стоит Бог, то есть как бы, так скажем, даем силам Вселенной, природе или высшему разуму, или более, так скажем, адекватно сказать, Богу, отдаем, так сказать, свое тело на капремонт, особенно вот в длительный пост, да, чтобы он там отремонтировал, что-то подрегулировал. И плюс, если у нас еще есть голова на плечах, мы можем тоже способствовать этому, правильно действуя во время поста, принимая какие-то оздоровительные вещи и так далее. Поэтому даже если вы здоровы, пост нужен. Просто, может быть, вам не нужен там длительный пост такой лечебный, а вот, по крайней мере, икадыши, там, да, какие-то дни, как минимум икадыши, то есть это просто для всех актуально. Даже там, если у вас какие-то есть небольшие, ну, такие не страшные проблемы со здоровьем, если вы больной человек, беременная женщина, только в этом случае вам не нужно поститься, и пост может быть противопоказан. Всем остальным людям пост не то что показан, а просто, ну, жизненно необходим.
Очень важный ответ. Спасибо вам, Алексей. Такой настраивающий на правильный подход к посту, к осознанной жизни. И еще несколько вопросов мы озвучим. Вы сказали, что во время поста надо много двигаться, не сидеть на месте. Но что делать, если нет сил на это?
Во время поста нет сил, да? Ну, нету сил. То есть, ну, это означает, скорее всего, что есть много токсинов в организме, и можно практиковать одни сутки, двое суток пост, да, то есть в течение, например, года. То есть если вы хотите просто потом поститься, выйти на какой-то длительный срок поста и серьезно, так скажем, пропоститься там больше 3 дней, то начинать вам нужно, может быть, 1 год просто икадыши пособлюдать. Вот, и там не обязательно двигаться, там не нужно как бы физическая активность, просто там можете сидеть, молиться, там даже, ну, можете как-то отдыхать, там, да, то есть, ну, не вести активный образ жизни, и организм, он, так скажем, подрегулируется, какие-то тяжелые вещи он уберет. И там, например, через годик вот постов выкадыши, то есть организм уже будет более приспособлен, и когда вы выйдете на какой-то более длительный пост, у вас будет там силы, энергия. И если у вас нету большого количества энергии, просто прогулочки, просто там начните там полчаса погулять, сходить там. Вот, то есть просто ходьба, даже прогулка. Вот, это физическая активность считается. Вот, либо можно просто плавать. То есть даже не то, что плавать, а какие-то упражнения делать на воде. Да? То есть на воде вес тела, он, я забыл, сколько там, надо посмотреть в интернете, посмотрите там, то есть, я не знаю, тело весит 60 килограмм, в воде оно там, я не знаю, 3 килограмма весит, да? Вот, то есть в воде вы можете какие-то упражнения делать, какую-то активность там делать, то есть там будет даже легче. Вот эта гидрореабилитация – это очень такая крутая тема. Я в ней тоже изучаю ее потихоньку. И вот можно с этого начинать. Вот можно просто ходьба там, то есть медленная ходьба и так далее. Если уж там вы поститесь и встать не можете, это говорит о том, что, ну, серьезные как бы интоксикации в организме, и просто пробуйте вот поститься раз в месяц или 2 раза в месяц, однодневные посты, и постепенно-постепенно у вас организм будет, так скажем, развиваться в этом направлении. То, что иногда, если вы никогда не постились, организм очень грязный, забитый, ум сильно беспокойный, постоянно думает о еде, страхи какие-то, да, то можно это делать также в коллективе, вместе с кем-то, да, то есть или посмотреть на кого-то, кто так делает, да, то есть, ну, какую-то поддержку искать. Или вообще начните с того, что вы просто выкадыши только 1 раз в день кушаете, например, да, то есть начинайте с малого постепенно и получайте опыт, и как бы вот этот маленький шажок, маленький опыт, он будет ступенькой к дальнейшему развитию, так скажем, к дальнейшему опыту. Вот то, что могу сказать.
Спасибо, Алексей. И еще пару таких уточняющих вопросов. Что делать, если в середине 2-дневного поста очень захотелось кушать?
Просто, ну, нужно пить. Если прям это настолько критично, ну, можете сок попить, то есть, например, разбавить сок какой-то, да, слабенький. Можете мед взять, например, развести, как я говорил, в стаканчике воды, да. Вот, ну, можно так сделать. Вот. Либо просто жидкостью, то есть, если вы хотите кушать во время посты, просто пейте водичку, либо, если совсем уж тяжело, вот, то есть, какие-то, то есть, можно напиток какой-то сделать, ну, без сахара, вот этого рафинированного, да, только желательно. То есть, какие-то естественные сахара, там, например, мед натуральный, негретый, там, настоящий, сок какой-то. Вот, то есть можно это сделать, если уж совсем тяжело, то есть ничего страшного.
Спасибо, и мне кажется, очень важный вопрос. Сколько максимум можно проводить такой пост, чтобы это не привело к дистрофии?
Ну, то есть нужно смотреть. Нужно смотреть, если вы, например, бывает такое, что человек, например, постится раз в месяц, да, и даже один день, и он сильно скидывает вес, сбрасывает вес, то есть, и, естественно, здесь что-то, ну, дальше так, такого не должно, то есть, если вы постились две недели, вы сильно сбросили вес, и, допустим, тогда вы еще можете попробовать попоститься там месяц, да, раз там в две недели, и опять, если вы видите, что просто вы только худеете, то это нужно что-то смотреть, менять. Иногда человек, например, который переходит на вегетарианство, он вначале может сбросить вес очень сильно. Или человек то же самое, который постится, он сбросит вес. Но этот вес, он будет нездоровым. То есть организм, он вот этот вес, это куча этого хлама, который накопился в организме, организм его просто удаляет какое-то время. И сказать, какое время, может быть месяц, может быть два, то есть... Ну, не просто. Но если вы, например, сбрасываете вес и чувствуете, что вы слабеете, что, ну, вы, так скажем, у вас нету энергии, сил, упадок, то это признак того, что вам, ну, скорее всего, пост может вас истощать, да, поэтому, может быть, раз в месяц только поститься, или какой-то другой режим, или, может быть, вам нужно питание адекватно отрегулировать, да, может, вы поститесь, но неправильно питаетесь, или не то едите, то, что не усваивается. Вот, могут быть подвохи в разных местах, и, как правило, вот человек вначале может, да, у него может вес сбрасываться, а потом, наоборот, у него будет набираться здоровый вес, вот как у вегетарианцев, которые такое частенько бывает, человек переходит на вегетарианство, такой был пухленький, потом раз похудел, а потом начал на вегетарианстве вес набирать. То есть это перестройка организма, там, переделка какая-то, да, вот этих складов внутренних, там, вычищение, заполнение, то есть оно, вот этот переходный период, нужно понять, что это переходный период. И главный критерий то, что это самочувствие, то есть настроение, силы должны быть больше, но желательно также, чтобы все-таки, если у вас есть склонность к дистрофии, чтобы это, ну, чтобы кто-то под наблюдением кого-то, потому что там я недавно видел девочку, там, ну, у нее реально анорексия, она по улице шла, и просто это ужас. Я такого давно не видел. Это просто такое ощущение, что там девочка идет, она довольно высокая. Такое ощущение, что у нее сейчас сломается нога. Просто это просто кости, так скажем, вены, да, прям обтянутые кожей. И действительно, ну, это страшная картина. И человек, он просто иногда входит в такую колею, что он как бы не хочет есть, да, это определенная психологическая трудность, карма, проблема в жизни, которую вот, ну, со своим умом вряд ли получится решить, нужно привлекать кого-то со стороны. И тоже, если у нас вот есть подобные склонности, или мы как бы не совсем пока образованы в этой вещи, но лучше просто пообщаться с каким-то, ну, разумным врачом, доктором, который там, ну, в этой теме вертится, да, не просто там из поликлиники какого-то человека, который сам ни разу в жизни не постился, а с каким-то человеком, вот, который будет за нами присматривать, тогда это все безопасно пройдет. Вот. Ну, можно самому экспериментировать, смотреть там, наблюдать, то есть не доводить просто до какого-то критического состояния себя. просто экспериментировать, смотреть самим над собой в разумных пределах, да, и то есть вы увидите, что то есть проблема то, что вы вначале худеете, это небольшая проблема. Если вы уже вегетарианец, и у вас более-менее здоровое питание, и вы поститесь и сбрасываете вес, ну, то это не очень хороший признак. Нужно что-то другое применять тогда. То есть, возможно, это вам не подходит. То есть вам нужно поститься реже и сильно этим не увлекаться. Например, вам больше, может быть, нужно, наоборот, даже больше кушать, правильно кушать и, к примеру, больше физической активности. Такое может быть. Или там, например, лечить кишечник, лечить всасываемость организма. Например, наоборот, лечить огонь пищеварения. Вот. Но это тоже все можно делать с постом, но это нужна определенная методика, нужны определенные препараты. Мы, скорее всего, тоже об этом будем говорить. Но первое место занимает, то есть, физическая активность. То есть, если человек ведет такой какой-то пассивный образ жизни, то у организма нет потребности метаболизм какой-то, обмен веществ ускорять, улучшать, да, поэтому как бы ему и так хорошо. Бывают проблемы с кишечником, не всасывается что-то и так далее. Бывает просто у человека конституция организма такая. А бывает просто, что не хватает каких-то элементов, например, можно сходить, там, сдать анализ крови и человеку, например, прописать определенные продукты питания, да, то есть наладить, сделать ему режим питания, и он легко наберет вес. То есть эта тема такая большая, вот, поэтому, ну, я не знаю, как получится у нас раскрыть ее. Нет, если, то есть мы берем конкретный случай какой-то, который вот, ну, я, например, там человек мне там, я его вижу, с ним общаюсь, я могу что-то сказать, а так вот в общем, то есть это обширная тема, с разных сторон может быть проблема. Вот, ну, в целом, если вата сильно сбрасывает вес, уже в результате того, что он долго постится, да, то, в принципе, это не так страшно. Вот. Но если человек сбрасывает вес, и он уже превращается в анорексию, у него нет сил, то это звоночек, что лучше обратиться к какому-то человеку, проконсультироваться и так далее. Вот. А то, что чуть-чуть сбросили вес, вата-доша, особенно летом, поэтому я говорю, что лучше летом это делать. Да? Если вата-доша сбросит вес летом, ничего страшного от этого не будет. Если он сбросит вес зимой, ну, это чревато проблемой.
Спасибо, Алексей, за бережный и грамотный подход. Очень важная тема. Вот написали нам отзыв. Добрый день, очень интересный прямой эфир по теме постов. Спасибо. Сейчас очень популярно интервальное голодание, которое, к тому же, очень полезно. Вот находит подтверждение в наших эфирах темам, которые уже изучают наши слушатели. Сегодня разобрали очень много вопросов, и так получается, что уже несколько наших эфиров проходят как раз перед постами на Икадыши, поэтому это дополнительное вдохновение на то, чтобы провести завтрашний день Икадыши грамотно, хорошо, с правильным постом и молитвой. Поэтому спасибо большое, Алексей, вам за эту ценную информацию. Будем ждать следующих эфиров. К тому же у нас впереди много интересных тем.
Спасибо вам за ваше внимание, участие. Спасибо вам, Анна. Тогда до новых встреч. Всего хорошего всем. Хорошего Икадыши, хорошего поста, оздоровления.
Спасибо большое, до новых встреч, до свидания.
Счастливо.